Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга, 33-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя» у микрофона Елена Чудинова. Завершит этот час вещания беседа с заместителем главного редактора издательства «Святая гора» Афанасием Заитакисом. В этой беседе речь пойдет о недавно произошедшей канонизации известного греческого старца Паисия Святогорца.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в день празднования памяти мученицы Татьяны приглашаем вас на программу «Татьянин день», в которой участвуют заслуженная артистка России Татьяна Петрова и Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», художественный руководитель, народный артист России Владимир Зазуля, дирижер Олег Тарасов. Концерт состоится в галерее Дмитрия Белюкина в Царской башне Казанского вокзала 25 января в 17 часов. Адрес галереи: Царская башня, Москва, Комсомольская площадь, дом 2. Проезд до станции метро Комсомольская. Вход в галерею со стороны Рязанского проезда.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. «Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: „Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном, отвечайте Мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте Мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то Он скажет: „Почему же вы не поверили Ему?“ А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какой властью это делаю“. Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным. Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос. По какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается, на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ. Какой властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом? Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили Ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. «И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие Он творил, если Бог не будет с ним». Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Путешествующие Натальи, путешествующие Людмилы с очадами, Георгия, Михаила, Алексея, Татьяны, тяжко болящей Марины, Таисии, тяжко болящей Татьяны, Владимира, Сергея, Дмитрия, Олега, Фатинии, монахини Соломии, Галины, Лидии, Ксении, Надежды, Марии, Владимира, Алексея, Зинаиды, Ирины, болящей Златы, болящего младенца Маргариты, Сергия, болящей Елены, Натальи, Нины, младенца Серафима, Бориса, Инны, Евгении, Людмилы, Людмилы, Галины, Евгении с очадами, Марины, Елены, Елены, Фатинии, Ангелины и всех православных христиан.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! К сожалению, тема, которой я сегодня хочу коснуться, считаю себя обязанной коснуться, не праздничная, но с Божьей помощью мы оставим ее позади сегодня, а я хочу подвести некоторые итоги. Собственно говоря, всю минувшую неделю я была вынуждена выступать по различным телеканалам, радиопрограммам и так далее, ввиду произошедшего в Париже террористического акта. Но что мне хотелось бы сказать именно в нашем эфире? Давайте посмотрим, как отнестись к произошедшему нам, христианам. Потому что уровень православной аналитики на эту тему меня испугал. Скажу по чести, просто испугал, озадачил. Мне было немножко страшно в какой-то момент. Я не хочу давать оценки поведению либерального лагеря, ну, скажем, в одной минуте. Они сделали все, что от них следовало ожидать. Своим лозунгом «Я Шарли» они объединились с воинствующим во всей, в общем-то, гадости, секуляризмом, антиклерикализмом. строго говоря, поставили какую-то конечную точку в том, на какую подлость способна безрелигиозное общество. Причем, замечу, главная подлость еще и в том, что вот этот лозунг «Я Шарли», на котором была помешана вся Западная Европа в минувшую неделю, он исключает сострадание к другим жертвам террористического акта, к покупателям кошерного магазина, которые, заметим, никого не оскорбляли, они просто покупали провизию, к прохожему, у которого террористы спросили дорогу и тут же его убили, к полицейским, которые погибли на своем посту. То есть, надев на себя вот эти майки «Я Шарли», вот этих людей как бы перечеркнули. Это гнусно, это подло, но многие из нас, к сожалению, в этой подлости уподобились самым крайним либералам, о чем я еще буду говорить далее. Итак, самая расхожая точка зрения, которую я сейчас много раз слышала в православных средствах массовой информации, от православных аналитиков, что вот нельзя играть с огнем, надо понимать, сколь трепетно надо относиться к религиозным чувствам всех верующих любых религий, а иначе может произойти катастрофа, может развязаться война, может погибнуть множество людей. Все перепутано, все смешалось в головах у этих аналитиков, как в доме Облонских. Допустим, такую ситуацию. Если бы газета только что напечатала какую-нибудь, ну, действительно гадостную, я знаю продукцию этого журнала, это мерзость, это гадость, это кощунство, это даже не будем говорить об этом. Но если бы газета только что напечатала какую-то карикатуру, оскорбляющую чувства мусульман, кто-то из парижских мусульман купил бы, увидел бы эту газету, показал бы соседям, те показали бы своим друзьям, все бы возмутились, пошли бы выражать свой гнев к редакции, стали бы кричать, из редакции бы им ответили грубо, не открыли бы дверь, и тогда бы люди стали кидаться камнями в окна, кого-нибудь бы побили, допустим, еще бы произошли какие-то эксцессы. Вот это я назвала бы стихийным выражением народного гнева на оскорбление религиозных чувств. И, в общем-то, мои бы эмоции, даже при том, что речь идет о магометанах, которым я выступаю постоянным оппонентом, я бы им на самом деле посочувствовала, если бы их взяли в участок. Потому что, ну понятно же, ну, напечатали гадость, вот ты эту гадость видишь, ну побил кого-то, ну не удержался, ну окна ему разбил, ну вот теперь штраф за это плати, ну все же по-человечески понятно, ну да, не совсем красиво с точки зрения закона, но я могу эти чувства понять, я могу их разделить. Я могу посочувствовать тем, кто их испытывает. Но ведь все было совершенно иначе. В Париже выросли братья Куаши. Вероятно, в юности, 9 лет назад, о чем говорили все газеты, когда произошли стихийные бунты под Парижем, 9 лет назад они бегали с канистрами и битами, поджигали автомобили, кричали, требовали того, требовали сего. Ну, во всяком случае, еще никого не убивали. Затем они попали в мечеть. В мечеть 19-го округа. Мулла этой мечети и ныне там служит, и он и будет там служить. Он уже давал интервью телеканалу. Там, в мечети, прямо в Париже, они были завербованы в террористическую организацию. Это тоже встречается довольно часто. Они неоднократно посещали страны исламского мира. Они прошли обучение в лагерях боевиков. И самое страшное, самая последняя страница перед их концом, перед тем, как полиция их перебила, как бешеных собак, и я считаю, что замечательно сделала, что не надо к ним еще адвокатов представлять, полицейские имели право, ну и ладно. Так вот, перед их концом страница последней их биографии – Сирия. То есть эти люди не только натренировались в убийстве, но и повинны, вне всякого сомнения, в пролитии крови многих и многих сирийских христиан. Если мы знаем поименно этих рисовальщиков ничтожных, которые погибли, если мы знаем имена заложников в кошерном магазине и других погибших, то мы никогда не узнаем, скольких христиан убили братья Куаши в Сирии. А это страшно. Об этом мы не должны забывать ни на минуту. Так вот, даже если мы на минуту забудем о Сирии, какая выстраивается картина? Значит, никому не нужный, неизвестный журнальчик с дедушками, которые в 60-е годы научились марать всякую гадость, как тогда было модно, и так с тех пор не повзрослели и не поумнели, журнальчик, еле сводивший концы с концами, существовал в Париже. И каким-то образом братья Куаши были так оскорблены этим журналом, а за ними вся Аль-Каида, которая, как мы помним, взяла ответственность за этот террористический акт. Они были так оскорблены, что они специально, чтобы отомстить сотрудникам журнала, выучились в лагерях боевиков, потом вернулись в Париж, ввезли оружие и совершили свой террористический акт. Вы можете в это поверить? Это называется стихийное выражение оскорбленных чувств верующих. Вы все перепутали, господа аналитики. Террористические акты проистекают совершенно иначе. Сначала планируется совершить террористический акт, потом выбирается жертва. Вот перебирали, кто бы есть, ну вот раньше были в Дании карикатуристы, может, в Париже есть какие-нибудь карикатуристы? Ах, есть! Ну, плохенькие, никому неизвестные, но прекрасно сойдут в качестве акции устрашения. И ведь заметим, что карикатуры на Магомета, основателя ислама, появились отнюдь не непосредственно перед вот этим вот террористическим актом, а значительно раньше. Так вот, сначала планируется акт, потом выбирается жертва. И если террористический акт запланирован, то жертва все равно будет выбрана. Если в этот момент никто не рисовал оскорбительных для ислама карикатур, никто не делал никаких высказываний, там, не выпускал книг и так далее, то все равно жертва найдется. Например, придут на показ мод. А что? Парижские портные, кутюрье, они показывают платья, где голые плечи, где голые руки, где декольте. Да это же оскорбление для всех, кто живет по шариату. Да как они смеют? Пожалуйста, кутюрье тоже годятся для совершения террористического акта. Я не говорю уже о том, что годятся и дети в школах. Мы это все проходили, мы это все видели, мы это все знаем. И вот в такой последовательности сначала замысел, потом исполнение, террористические акты и происходят. И вот что же мы видим? Что, ну, я даже не хочу называть имен. Мы видим какую-то бредовую, безумную консолидацию нашего православного сообщества с убийцами. Я не хочу называть имен. Но некая маргинальная молодежная организация, смеющая называть себя православной, на следующий день после убийства проводит пикет под стенами французского посольства. Пикет в поддержку убийц. И при этом заявляет, что настоящими-то террористами являются как раз карикатуристы. Прекрасно. Церковь, наша христианская церковь, всегда жила в соответствии с законами государств. Христианское общество – это правовое общество. Каждый отдельно взятый, особо ревнивый младень с тремя извилинами в мозгу не имеет права решать, какой грешник согрешил достаточно, чтобы ему умереть, а какого, так и быть, можно оставить жить. Область греха – это область душевной жизни, духовной жизни. А область посягновения на человека, область убийства – это область закона. И вот это вот словоблудие, которое я постоянно слышу, меня очень много оскорбляли в эти дни. Мне говорили, а вот те, кто убивает души, они опаснее, чем те, кто убивает тела. Это словоблудие. Потому что мы не знаем полной меры того, кто и как убивает души. И мы обязаны, если мы христиане, жить по закону своих государств. И вот эта вот волна безнравственного единения с убийцами, и еще заметим, такая, по меньшей мере, странность. Да, я знаю, мы все знаем, что Шарли Эбдо рисовал антихристианские, тоже мерзкие карикатуры. Но с каких пор христиане стали вершить возмездие руками иноверцев? У нас свои законы. Причем вот эта вот молодежная организация, которая пикетировала посольство, она еще и радовалась тому, что на Святое Рождество были, как они выражались, там убиты кощунники, произошло справедливое возмездие. Радоваться убийству на Рождество, вы знаете, от этого полшага до того, чтобы пойти, как во время террористических актов принято в исламском мире, раздавать сладости на улицу всем прохожим. Ура, ура, взорвалась шахидка, кушайте, люди добрые, повеселимся. Когда произошло землетрясение в Армении, в Азербайджане студенты одного техникума выбежали на улицу с бубнами и плясали от радости, что погибли люди. И это вы называете православием? Кому вы уподобляетесь? Благочестивые вы наши. Но что взять с маргинальных молодежных организаций? В общем-то, их никто особо не поддерживает, но вот эта тема продолжается. Я открываю вот этот журнал «Однако», как выразился остроумный Борис Режабик, открыл «Однако», журчит «Клоака». И вот я там читаю статью некого Мартьянова, который несколько раз пишет, что намеренно не использует слово «террористический акт». Дальше он развивает свою мысль, что это не террористический акт, это акт борьбы между, значит, вот религиозным и безрелигиозным обществом или что-то в этом духе. И таким образом этот Мартьянов тоже забывает о том, что как следствие этой борьбы погибли люди, абсолютно не имевшие никакого отношения к карикатурам. Ему это не важно. Он высокодуховный. Он объединился с убийцами. Для него это не террористический акт. Подумать только, до чего мы дожили, для него это не террористический акт. Колоссальный, страшный соблазн, когда мы видим льющуюся с экранов мерзость антихристианскую. Когда мы все это читаем, мы действительно находимся даже частично в гонениях в своей собственной стране, потому что, ну, вспомним все эти выставки, там, «Осторожно, религия» и прочую гадость. Конечно, колоссальный соблазн почувствовать удовлетворение от того, что хоть каких-то кощунников убили. Но мы же христиане. Давайте сожалеть о людях, погибших в состоянии греха, это раз. А два, давайте все-таки помнить о том, что нам, христианам, надлежит бороться со своими врагами не в обозе у огарян, а самостоятельно. Потому что наши представления о том, что есть хорошо и что есть плохо, различны. И наш Бог есть любовь. И мы должны прежде всего быть готовыми умереть, защищая наши святыни, а не убить. Иногда в ходе войны бывает всякое. Но продолжим вот эту ситуацию. Я понимаю, конечно, отчасти чувства тех, кто вот хочет, вот, ну вот убили, кощунников убили, ну вот так им и надо. Замечательно. Тем более, что вот это вот все западное безумие, вот эта их реакция, что они прошли в марше единения с этими кощунниками. И еще к тому же, ведь сейчас идет такая несправедливость со стороны европейских стран в отношении нашей страны. Все, что касается Украины, все перевирается. Нас самих выставляют террористами. Это все, конечно, способствует соблазну как бы мысленно объединиться с исламским миром. Тем более, что у нас в России все выглядит вроде бы даже как и вполне пристойно. Вот в Чечне проходит на этих днях тоже марш протеста против антирелигиозных карикатур. Мирный марш, нам подчеркнули, мы должны радоваться тому, что марш мирный. Но вдумаемся на минуту, как это выглядит. Если бы в Чечне знали о существовании какого-то третьесортного журнальчика, и всех так это там оскорбляло, хотя он не распространяется на территории Чечни. Там на французском языке все-таки не очень много людей читает. Но если бы, вот, допустим, действительно вот всех чеченцев так оскорбляло то, что в Париже вот всякую гадость печатают. Ну, прекрасно. Ну, выходите всем чеченским народом, выходите в знак протеста против этой гадости, но выходите просто так, не в унисон с убийством. Протестовать против мерзких карикатур надо тогда, когда карикатуристы живы и продолжают свое грязное дело. А всякий, кто выходит после убийства протестовать против деятельности убитых, консолидируется с убийцами. Это невозможно оспорить. Это так. Поэтому вот эти вот марши мира, не будем обольщаться. Давайте все-таки разделять, что нам нужно бороться с кощунством собственными силами и в правовом поле. И цели у нас тут разные. У нас с джихадом не может быть общих целей. Да, сейчас Европа безумна, но мы не будем безумны. Ислам нам не союзник. Это политическая сила, которая имеет свои собственные цели. Не будем безумны. Сейчас уже в Северной Африке после этого террористического акта, который журнал, однако, видимо, считает подвигом, после этого террористического акта сожжено 5 церквей. И один верующий сгорел в церкви заживо. И что самое отвратительное и страшное в этой ситуации, что церкви подожжены в знак протеста против карикатур, которые рисовали безбожники. Неужели там люди настолько вот невежественны, что не могут понять, что вот это христиане, а вот это вот безбожники, то есть что, для них вот мы все на одно лицо, они не в состоянии различить? Они там действительно пребывают на таком животном уровне? Все-таки нет. Все-таки надо уяснить, что для них все мы территория войны. И, в общем-то, то, что они не различают христиан, которых жгут заживо, от карикатуристов, антихристиан, это всего лишь говорит о том, что все мы являемся целью экспансии. И если не будет реальных поводов, не надо называть этих полоумных дедушек провокаторами, потому что провоцировали они очень долго, никого это не задевало, потому что никто на них не обращал внимания. Мало ли дураков на свете, мало ли мерзавцев, мало ли людей с вывернутыми наизнанку мозгами. Никто не обращал внимания. Так что, уверяю вас, объект найдется всегда, потому что идет джихад. И, в общем, конечно, очень все страшно, очень грустно, потому что смотрим, вообще сам по себе карикатурен вот этот марш, где главы правительств прошли вот в объединении с вот этими карикатуристами. Причем, заметим, Нетаньяху, единоверцы которого были убиты в террористическом акте, практически приехал вопреки воле президента Франции. Потому что тот говорил, что ну не надо вас, не надо, и вообще мы тут, ну какие такие ваши единоверцы, мы горюем тут о карикатуристах, а вовсе не о ваших единоверцах. Но Махмуд Аббас, глава ФАТХ, террористической организации, единоверец тех, кто убивал, в этом марше прошел без всяких претензий со стороны президента Олланда. Единственный человек, чья партия активно борется с терроризмом, с экспансией, с опасностью иноплеменного вторжения во Францию, Марина Ле Пен, была отстранена от участия в этом марше. И, в общем-то, хорошо, потому что не к лицу госпоже Ле Пен в таком недостойном фарсе было бы и участвовать. Она и сама сказала, что, пожалуй, так лучше. То есть карикатура, ну, все уже видели вот это зрелище, что там на самом деле они прошли по охраняемому переулку, вовсе не с народом. Ну, идут два террориста, не присутствует единственный человек, который борется с терроризмом. В общем, итоги плачевнейшие этого марша, и все это вдобавок фикция. Но еще и карикатура на карикатуру. Украинцы устраивают сами же, обстреливают автобус, убивают людей и сами же устраивают пародию на парижский марш у себя, говоря, что вот у нас тоже происходит терроризм, и мы тоже, значит, вот с вами вместе. Это на днях в Киеве, это циничная, мерзостная акция. Скорбели по убитым, которых убили сами. В общем, что я хочу сказать, что соблазнов искать себе союзников, когда с нами поступают так подло, очень много. Но мы должны помнить, что наша позиция, позиция христиан, должна быть только нашей. И попутчиков в этом у нас на самом деле нет.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии Радио Радонеж редактор Илья Сергеев и мой гость Афанасий Заитакис, заместитель главного редактора издательства «Святая гора». Афанасий, к сожалению, не очень часто бывает у нас в студии, но каждый раз это весьма интересный разговор. И сегодня мы пригласили Афанасия, чтобы поговорить о новопрославленном святом Вселенского православия. 13 января был прославлен великий преподобный старец Паисий Святогорец. Афанасий, это очень скорое прославление, прошло не так много времени с момента его блаженной кончины. Имели ли место подобные прецеденты в истории церкви?
Насколько мне известно, самое быстрое прославление в лике святых – это прославление святителя Григория Паламы. Буквально через 4 года после его блаженной кончины он был прославлен как святитель церкви. И, как и в случае со старцем Паисием, не было ни у кого сомнения в том, что он является святым. То есть такое скорое прославление свидетельствует как раз о роли, которую сыграли святые в истории церкви, в ее жизни, о том, что это был их жизнь и служение стало действительно этапным. И решение было принято единогласно. Священный синод Константинопольского патриархата принял это решение единогласно буквально через 20 лет после представления старца. То есть это в 1994 году старец Паисий, блаженная кончина старца 12 июля 1994 года, и вот спустя 20 лет принято такое решение. Здесь совпали, в принципе, все факторы, которые обычно лежат в основе прославления в лике святых. Вообще в православной традиции, это больше в западной церкви речь идет о канонизации, когда церковь объявляет кого-то святым, то есть своим решением называет кого-то святым. В православном мире, как правило, предшествует народное почитание, и часто уже и пишутся иконы, как было со старцем Паисием, например, во многих церквях, во многих монастырях, вот в десятках храмов греческих уже были написаны иконы старца Паисия, и действительно это было повсеместно, было его почитание. Какие факторы же вот обычно говорят о том, что человек прославляется в лике святых? Это, во-первых, святость жизни. Второе – это посмертные чудеса, которых в случае со старцем Паисием было очень много. Причем посмертные чудеса – это не просто там исцеление зубной боли или исцеление головной боли, а серьезные. То есть это избавление от смертельных болезней, избавление буквально в случае автокатастроф, когда люди призывали на помощь старца Паисия или видели старца Паисия в момент каких-то чудовищных катастроф, когда, казалось бы, они не должны были, даже буквально ничего не должно было от них остаться. То есть это были столкновения автомобилей на скорости там под 150-200 км в час, и люди выходили там буквально без царапины. Видели в этот момент старца Паисия. Или случаи эти описаны в книге «Житие Паисия Святогорца», иеромонаха Исаака, которая неоднократно переиздавалась нашим издательством. И этих случаев очень много. И туда вошли только самые случаи, которые действительно были подтверждены и многократно проверены. И вот случаев чудотворения старца Паисия действительно очень много. Их не хватило бы нескольких томов, чтобы описать эти чудеса. И третий фактор, который обычно говорит о том, что свидетельствует о святости того или иного подвижника, это боговидение. То есть это, что он в своей земной жизни имел общение с Господом, с Пресвятой Богородицей, со святыми, что в случае со старцем Паисием случалось неоднократно явление ему Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы и святых. То есть вот все три фактора – святость жизни, посмертные и прижизненные чудеса, и боговидение в случае со старцем Паисием, естественно, тоже непогрешимость учения и правильность его учения, то, что оно полностью соотносится со Священным Писанием и со святоотеческим наследием, и ему не противоречит, все они совпали, и не было никаких сомнений. Сначала почитался уже всем православным миром и многими людьми. У нас в издательстве еще вот с начала 90-х годов, когда мы начали издавать книги о старце Паисии, уже спрашивали люди, святой ли старец Паисий, прославлен ли он, можно ли ему молиться. полиции. Некоторые вообще были уверены, что он уже прославлен. То есть это было всеобщее убеждение всей полноты церкви.
Афанасий, а старец Паисий знал ли русский язык? Ведь его старец, иеросхимонах Тихон, был русским.
Вы знаете, нет таких данных о том, что старец знал русский язык, то есть он знал, конечно, отдельные слова, но при этом мы встречаем, кстати говоря, в житии старца случаи чудесные и такие, когда к нему приходили люди, англичане, французы, немцы, то есть и старец говорил с ними на их собственном языке, находил с ними общий язык. То есть вот то, что встречается в житиях многих святых, это то, что было даровано еще святым апостолам в день Пятидесятницы, тоже встречается неоднократно в истории церкви, в житиях преподобных, святителей. И вот то же самое у старца Паисия, чудесное, скажем, использование иностранных языков. Вот в случае со старцем Паисием такие прецеденты были неоднократны, когда он оставался наедине с гостями, вот как раз, которые многие приезжают, западные люди, на святой гору Афон, и многие хотели увидеть старца Паисия, который тогда уже, вот ближе к концу жизни, во второй половине 80-х стал повсеместно известен, и он действительно с многими общался, и многие потом выходили из его келья и говорили, вот надо же, старец знает там немецкий язык, надо же, он знает там английский, или мы смогли с ним найти общий язык. И это вообще говорит о такой категории, как божественное просвещение. То есть то, что старец обладал божественным просвещением, это касается, например, и знания во многих областях человеческого знания, науки. То есть, например, один профессор-психиатр, который общался со старцем Паисием, когда после разговора длительного со старцем вышел, сказал, надо же, отец Паисий читает современную литературу по психологии, по психиатрии, знает всех авторов, то есть начитан. И то же самое профессора, которые там физики, ядерщики со старцем Паисием имели такие, скажем, научные дискуссии. При этом старец сам, как известно, читал только святых отцов и священное писание. То есть это все относится к сфере такого сверхъестественного, необъяснимого с такой рациональной точки зрения. И мы здесь можем говорить как раз о божественном просвещении.
Известно, что у старца Паисия было особенное отношение к России. Можете об этом рассказать поподробнее?
Старец Паисий действительно тепло очень относился к России, к русским людям, но, впрочем, можно сказать, что он относился так и ко всем православным, считая их своими братьями. То есть для подвижников, для святых нашей церкви характерно как раз то, что они являются вселенскими святыми и не делают какого-то различия, то есть ставя свои народы выше других православных народов или обладая каким-то таким местечковым национализмом. То есть старец Паисий во всяком христианине, во всяком православном видел своего брата. Но что касается вот именно особого отношения к России, то он поражался именно вере русских людей, их благочестию, их стремлению к Богу. То есть то, что они пережили вот такой длительный период, когда церковь была гонима, и при этом многие сохранили вот такую жажду быть со Христом. И вот и одновременно благоговение. То есть вот этими качествами, которые выделяют многие в русском человеке, и терпение, то есть вот те добродетели, которые обычно как раз и выделяются, старец очень отмечал и ценил как раз наш русский народ за это.
А что вы можете сказать по поводу его пророчеств об освобождении Константинополя русскими войсками?
Ну, такие пророчества действительно есть, причем в случае с пророчествами старца Паисия надо понимать, что вышло достаточно много литературы, и не все книги, скажем так, в полной мере отражают учение старца. То есть есть признанные книги, это вот, например, «Житие старца Паисия», которое было собрано как раз его ближайшими учениками после многократного проверки каждого факта. И вот пророчества, которые есть в этой книге или в книгах, которые написал сам старец, им можно в полной мере доверять. А что касается, вышло очень много, скажем, на греческом особенно языке, книг, где всевозможные духовные чада вспоминают о старце, вот там есть некоторые сомнительные, скажем, пророчества. Но что касается вот именно освобождения Константинополя, то такие пророчества, несомненно, у старца были. И он не называл точных сроков, но Он здесь ориентировался и на традицию святого равноапостольного Космы Италийского и трактовал, как правило, его пророчество, которое тоже еще в XVIII веке говорил о том, что Константинополь будет освобожден. То есть достоверно можно сказать, что старец действительно говорил о грядущем освобождении Константинополя, не называя, однако, точных сроков, и также, вероятно, отводил русским войскам то, что Россия будет принимать участие, активное участие в этом процессе. Это тоже несомненный факт.
Вы сейчас затронули очень важную тему. Очень часто, особенно это касается современных святых, люди, спекулируя на их имени и делая обычный бизнес, издают совершенно неправдоподобные истории, книги, выдавая их за правду, за то, что святой действительно якобы говорил. Как нам отделить зерна от плевел и не принять змею под видом рыбы?
Ну, на данный момент проблема не носит такой остроты именно в России, потому что все-таки большинство книг, которые издавались о старце, они, скажем, были взяты наиболее авторитетные произведения и переведены в первую очередь. Что касается вот книг нашего издательства, то это, во-первых, творение самого старца. Вот они сейчас изданы в томе «Творение». Все три книги, которые основные написал старец Арсений Каппадокийский, «Отцы святогорцы, святогорские истории», «Афонский старец Хаджи Георгий», они объединены в томе «Творение». То есть это написал сам старец, здесь никакого сомнения нету в этих книгах. Есть шеститомник слов, который был собран монахинями монастыря Сурути. Здесь тоже особых сомнений нету, потому что старец благословил их на это дело, и эта книга действительно отражает учение старца. И книга «Житие старца Паисия», которая, еще раз повторю, была собрана его ближайшими учениками и последователями, и каждый факт был многократно проверен из разных источников. То есть здесь ни одного сомнительного факта в этой книге нету, или какого-то факта, который был добавлен, там, скажем, для украшательства или для того, чтобы, вот, как вы сказали, сделать какой-то бизнес. Нет, здесь буквально шел очень строгий, строжайший отбор. Каждое чудо или каждый факт из жизни старца подтверждался из разных непротиворечивых источников, и если только действительно все это подтверждали из 2, 3, 5, 10 источников, то тогда он включался в эту книгу. Ну, плюс есть еще, например, книги, которые издавались Сретенским монастырем, две книги о старце Паисии, воспоминания, основанные на материалах, собранных одним из его духовных чад. Есть книга Афанасия Раковалиса «Отец Паисий мне сказал», и есть книги архимандрита Дионисия Тациса, тоже они, в принципе, вот все эти книги, которые я назвал, это основные книги, и в их такой достоверности сомневаться не следует.
Афанасий, существуют ли мощи старца Паисия, где можно к ним приложиться, где можно их найти?
На данный момент мощи старца еще не обретены, видимо, это вопрос ближайшего времени. Сейчас они покоятся в монастыре Иоанна Богослова, неподалеку от города Салоники, и там, собственно, находится могилка старца, и можно поклониться вот самому старцу. Кроме того, есть, ну, очень много, как в случае с каждым святым православным, память о нем сохраняется во многих местах православного мира. Это, например, иконки, которые старец сам вырезал из дерева. Есть очень многих семьях греческих, во многих храмах. Есть предметы, например, четки старца, которые он давал как благословение. То есть память о старце, она жива во многих местах. Но вот мощи пока не обретены. Вообще, надо сказать, что весть о прославлении старца стала очень радостным событием для всего православного мира и для всех православных стран. Вот в Греции, Сербии, других балканских странах это было встречено с воодушевлением. Например, во многих храмах Элладской церкви, во многих епархиях буквально благовест раздался, праздничный, торжественный во всех храмах. Это было настолько радостное событие. Сразу состоялись службы, и иконы старца Паисия сразу были доступны для поклонения. И это понятно, потому что, ну, не счесть тех людей, которые знали старца Паисия лично. Он для многих был очень родным, был наставником, то есть это вот действительно наш современник. И сейчас заложено, вот я уже знаю, что началось строительство буквально на днях двух храмов. Один в городе Патра, а другой на месте, где старец проходил военную службу. Причем с этим храмом в городе Патра очень интересная история, хотел бы тоже ее рассказать. Буквально этот храм начал строиться в честь старца Паисия некоторое время назад, когда еще не было известно о том, что старец будет канонизирован. Строили, скажем, как говорил сам владыка Хризостом Патерский, он говорил, что строили, потому что были уверены, что рано или поздно это состоится. И вот буквально в тот же день, когда были завершены все строительные работы, пришло известие о том, что составлялось прославление старца. То есть вот такое промыслительное совпадение, вот такой факт очень действительно, который о многом говорит. Что в России тоже с радостью, конечно, все встретили это событие и очень у нас почитают преподобного Паисия Святогорца, и многие сейчас очень важно в наше время, когда можно прибегать к нему с молитвой, к нашему современнику, который прекрасно знал и наши проблемы, рассказал о проблемах современного мира в своих книгах и дал нам такое руководство к действию, как относиться вот к таким сложным явлениям, которые мы видим вокруг нас, и как в этих условиях сохранить веру и не утерять ее. То есть здесь очень важно, что старец Паисий, он, с одной стороны, наш современник, с другой стороны, он действительно великий святой. То есть если ознакомиться с его жизнеописанием, то есть оно по масштабу своей личности, он ничем не отличается от великих отцов церкви, от великих преподобных прошлого. То есть это настолько богатое таким благоговением, благодатью, святостью жизнь, наполненная действительно благодатью Святого Духа, что она буквально разлита на страницах его книг, она коснулась сердца каждого человека, который хотя бы прочитал несколько строчек о старце Паисии. То есть это очень помощник и заступник за нас вот в этих условиях тяжелых, когда таких переломных, когда необходимо не терять такое чувство надежды и веры. Вот, старец Паисий как раз нам помогает, потому что в его учении, в его наставлениях, в его пророчествах всегда очень важным фактом было, он говорил, что необходимо сохранять оптимизм и надежду на Бога. Когда ему говорили, вот там нас захватят турки, или все погибнет, кризис, там православие погибает, он говорил, нет, Бог не оставит нас. То есть не оставит и Россию, и Грецию. Старец об этом говорил прямо, что нельзя православным унывать, нельзя православным терять надежду, веру и упование на Бога. И вот в этом как раз пример такой для нас – это старец Паисий.
Большое спасибо, Афанасий, за то, что вы нашли время прийти к нам и рассказать об этом великом святом, нашем современнике. Я благодарю вас и желаю процветания вам и вашему издательству. Надеюсь, что вы порадуете нас новыми книгами. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был заместитель главного редактора издательства «Святая гора» Афанасий Заитакис и редактор Илья Сергеев.
Спасибо всем слушателям «Радонеж» за внимание, помощи Божией. И да пребудут с нами молитвы преподобного старца Паисия.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.